Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Музыкальный альманах. Оперный выпуск. Книжное обозрение. Язык. Тело. Наука снов. Эксцентрика на экране. Что в имени те о моем? Интервью с редактором Book Review о поэтике названия книг и фильмов. Песня недели. Сегодняшний «Американский час» откроет октябрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с критиком Соломоном Волковым обсуждаем новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. На этот раз мы посвятим весь альманах одной теме – опере. На то есть несколько причин – и эстетических, и политических. Но начать я предлагаю с зарисовки нью-йоркского быта. Представьте себе самый сумасшедший перекресток в мире – угол Бродвея и 42-й стрит. Центр мира – толпа, пробки – бешенство неоновой рекламы. И вот прямо посреди этой какофонии, которой так гордятся нью-йоркцы, тысячи человек сидят на раскладных стульях и с наслаждением смотрят на огромном телеэкране прямую трансляцию премьеры «Мадам Баттерфляй» из театра «Метрополитен». Так прямо на глазах восхищенных жителей Нью-Йорка свершается демократическая революция. Новый директор «Метрополитен» Питер Гелб твердо решил отобрать оперу у снобов и отдать ее народу, особенно молодому народу, который должен прийти на смену стареющей аудитории лучшего в Америке и самого дорогого в мире музыкального театра. Чтобы заманить эту самую молодежь в зал, театр даже объявил о том, что отныне на каждый спектакль будут продаваться 200 билетов партер по $20 каждый билет. Разницу это долларов 100-150 на каждого зрителя покроет щедрый дар филантропа. Соломон, что вы скажете об этой агрессивной кампании Питера Гелба? Многие морщатся. А как вы, за?
Я, безусловно, за. По нескольким причинам. Во-первых, я симпатизирую Питеру Гелбу как личности.
Вы его знаете, да?
Да, и симпатизировал ему задолго до того, как он стал генеральным менеджером МЭД. Он ведь в свое время был импресарио Владимира Горовица, и в этом качестве я с ним познакомился. Так что вот по всем статьям я предпочитаю личность Гелба, личности его предшественника Джозефа Вольпе. И должен сказать, что Гелб довольно агрессивно сейчас себя позиционирует как продолжатель дела через голову Вольпе, его предшественника, предшественника Вольпе, Рудольфа Бинга, легендарного менеджера МЭД, который представлял потрясающие сенсационные спектакли, которые привлекали самую широкую аудиторию, с одной стороны, а с другой стороны, вот сливки общества нью-йоркского. И вот это та традиция, которую Вольпе, надо признаться, несколько утерял, потому что при нем произошла существенная вещь. На глазах этот организм потрясающий превратился в музыкальный коллектив эстракласса, в первую очередь музыкальный. Оркестр МЭД я действительно ни с одним современным оперным оркестром мира не сравню. Он настолько лучше, чем любой другой известный мне коллектив, что даже говорить не о чем. Но с театральной точки зрения постановки были пышные, но неинтересные, традиционные. Причем приглашались режиссеры с именами, но никто из них не сумел вот сделать то, что называется по-английски словом «баз». То есть, когда гудение начинается вокруг этого всего.
Ну, знаете, как сказать. Я был на премьере «Лайнгрина», которую поставил Уилсон. Это была очень революционная, авангардная постановка, и она вызвала масса нареканий. Я сам видел, как в зале шикали, топали ногами. Довольно странно, когда пожилая публика, знаете, какая аудитория ходит в МЭД, и они просто неистовали по поводу этой постановки. То есть не так-то просто переубедить и зрителей.
Вы знаете, все упирается в конце концов в один вековой вопрос, который дебатируется столько, сколько существует опера. Что важнее в опере, музыка или театр? И всякий раз происходит крен то в одну, то в другую сторону. Равновесие добиться бывает очень трудно, практически оно невозможно. И в деятельности каждого оперного руководителя преобладает либо одно, либо другое. Вот у Вольпе, безусловно, преобладала музыкальная сторона дела. Сомнений тут нету. А тенденция сейчас в мировом оперном театре в сторону преобладания театрального зрелища. В Европе главным образом люди ходят на постановки, на то, какой режиссер, что нового он придумал. И постановки чрезвычайно шокирующие. Мы еще об этом поговорим. И мода эта, кстати, сейчас захватила и Россию.
Но Питер Гелб как раз и пытается привлечь новых режиссеров, которых он находит, между прочим, в кино. «Мадам Баттерфляй» поставил режиссер.
Энтони Мингелло, да.
Который знаменит своими фильмами. «Английский пациент», например, довольно известный его фильм. Как считаете, пойдет ли это на на пользу тем целям, которые поставил.
Вы знаете, я наблюдал за тем, как Мингелла репетировал. И он это делал замечательно, совершенно не так, как мне представлялось. То есть я думал, что это все будет чисто внешне, мне казалось. Вместо этого он копался действительно с каждым певцом, внимательнейшим образом, в абсолютно каких-то мельчайших переживаниях его объяснял, вот что здесь нужно так, а там так. Совершенно не крупным помолом, как можно было ожидать от кинорежиссера. Но вдобавок там, конечно, чрезвычайно выразительные декорации. И как раз больше всего разговоров в данной постановке вызвала такая деталь. Выводят обыкновенно на сцену мальчика, дитё, которое играет некоторую роль, существенную довольно-таки в сюжете. А тут вывели куклу, которой управляли сразу три человека. И какое-то очень странное, тревожащее ощущение. И публика, главным образом, в антракте как раз и обсуждала, похоже ли была эта кукла на настоящего ребенка или нет. И один заметил, что она больше походила на ребенка, чем все самые живые настоящие дети мира. И вот это и входит в задачу Питера Гелва, чтобы публика бы обсуждала бы постановку, чтобы они говорили, и они говорили в городе, и я думаю, что своего Гелва достиг, в частности, и тем, что постановка эта премьера транслировалась в Таймс-сквер, транслировалась на площади перед театром, много было прессы, билеты раскуплены, так что первый шаг, я считаю, ему удался.
Другая постановка «Метрополитен» прошла бы, наверное, незамеченной, если бы речь не шла об опере, которую сейчас обсуждает весь мир. Это опера молодого Моцарта «Идоминей, царь Критский». Как известно, мировой скандал вокруг нее разразился после того, как Берлинский театр сперва отменил, а потом вроде бы опять разрешил постановку, где появляется отрубленная голова пророка Магомета. По замыслу режиссера Ханса Нойнфельса, в спектакле есть сцена, в которой главный герой, бежавший из разрушенной Трои критский царь Идоминей, устанавливает на стульях головы Магомета, Иисуса, Будды и Посейдона. Режиссеру Нойнфельсу было предложено изменить сцену с головами, но он отказался, поскольку убежден в том, по его словам, что все основатели религии не принесли миру мир. В Нью-Йорке на сцене, как и во времена Моцарта, показывается только голова виновника трагедии, потребовавшего человеческой жертвы Посейдона, поэтому все прошло спокойно. Возмущенных и оскорбленных фанатиков олимпийской религии возле театра не было обнаружено. Соломон, как вы относитесь к контроверзии с Идоминеем? И часто ли опера, искусство все-таки элитарное, не футбол, вызывает такие сильные чувства?
Ну, опера традиционно вызывала сильные чувства в тех обществах, где она была популярна. Спорили и вокруг собственных музыкальных достоинств или недостатков. Остатков оперных произведений и иногда с применением кулачных приемов. В данном случае вся эта контроверсия не имеет абсолютно никакого отношения к музыке. Это постороннее нечто. Ничего подобного ведь у Моцарта нету.
Спокойно... И не могло быть, потому что речь идет о Крите, о Гомере.
Моцарт ничего этого не имел в виду, и оперу спокойно можно было ставить без этого. Это провокация режиссерская, причем она старая уже довольно, потому что премьера в Германии прошла в 2003 году. Просто сейчас изменилась ситуация, как все мы знаем, и люди с особой опаской относятся к тому, чтобы, не дай бог, оскорбить
чувство исламского зрителей.
Да, конечно, да, но тем не менее, опять-таки, вот будь я на месте директора театра, и передо мной бы встала вот такая проблема, снять какую-то сцену из оперы Моцарта или рискнуть тем, что что-то такое взорвется в театре и кого-то убьют. Я лично, без всяких сомнений и абсолютно не вдаваясь ни в какие дебаты о свободе речи и права на самовыражение, я бы эту сцену исключил, тем более, что она не касается существа музыки оперы.
Но вы только что говорили о том, что опера должна создавать вокруг себя сенсацию. Вот это уже сенсация мирового уровня.
Да, но не за счет потенциальной потери человеческих жизней.
Ты считаешь, что это провокация?
Я считаю, что да, и что главное, что она несущественна, потому что имеет смысл занять провокационную позицию, если это касается каких-то фундаментальных ценностей. Я не думаю, что в данном случае какие-то фундаментальные ценности затронуты. Хотя некоторые люди, которых я уважаю, например, Михаэль Науман, бывший министр культуры Германии, ныне издатель Die Zeit. Я с ним познакомился в Нью-Йорке, когда он здесь был издателем довольно видным. Он несколько лет прожил в Нью-Йорке. Он, например, считает, что не следовало идти вообще на уступки. И очень многие в Германии так считают. Я как раз их позиции в данном случае не разделяю. Для культуры, для музыки ущербов, в исключении этих сцен, я считаю, нет никакого. И к музыке оперы Моцарта и Домине вся эта контроверсия имеет очень малое отношение.
Как обычно, этот выпуск «Альманаха» завершит блиц-концерт, входящий в наш годовой цикл «Шостаковича и Америка», приуроченный к столетию великого композитора. Продолжая сегодняшнюю тему, мы поговорим об операх Шостаковича. Прошу вас, Лаван.
Я как раз имею в виду, что разговор у нас о политике и опере, и о контроверсиях вокруг оперы. Во-первых, хочу сказать, что, на удивление, разразился некий скандал вокруг произведения Шостаковича в жанре музыкального театра в России совершенно неожиданным образом. Шостакович в 30-е годы написал музыку к кинофильму Цехановского о попее его работники Балде. Это была мультяшка, и фильм прошел, потом пропал. От фильма практически ничего не осталось, кроме партитуры Шостаковича, цепи номеров музыки к этому фильму. Затем усилиями разных людей из этой музыки к фильму было слеплено некое действо, которое получило название оперы Шостаковича на сюжет сказки Пушкина, и ее поставили в Сыктывкаре. И вот там местная духовенство заявила протест. И в итоге опера не прошла в качестве того представления, каким она была задумана, а только в качестве цикла, опять-таки, серии номеров, где исключены все сцены с попом.
То есть уже третий раз Шостаковичу досталось?
Да, но опять-таки, вот в данном случае, как с Моцартом, он в этом ни сном, ни духом не виноват, потому что оперы такой он не писал. И неизвестно, разрешил ли бы он, если был бы жив, оперу на такой сюжет. Но вот в свою раннюю оперу «Нос» по мотивам повести Гоголя Шостакович включил противоречивую на сегодняшний вкус сцену, где Нос пытается поймать толпа в летнем саду. И среди прочих зевак, которые хотят увидеть вот этот Нос, который стал петербургской сенсацией, есть ли Хазреф Мирза, персидский принц, который действительно ему было тогда 17 лет, в 829 году появился в Петербурге. Он был там в составе делегации, просившей у царя прощения за убийство Грибоедова в Тегеране. И был очень модным таким персонажем. Гоголь о нем просто упоминает. А Шостакович сделал целую сцену. Причем, когда эта постановка возобновлялась после долгого перерыва в Москве в 1974 году, то Покровский, в согласии Шостаковича, который знал об этом, заставил вот этого Хазреф Мирзу говорить с грузинским акцентом, как Сталин. Таким образом, там действительно, как бы, этот персидский принц появляется в виде некого вот такого восточного диктатора, и на сегодняшний момент эта сцена вполне бы могла стать поводом тоже для угроз, для скандала и для чего угодно. И она действительно очень остро звучит, звучала и тогда, и звучит и сейчас в этой самой интерпретации. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
До выборов в Конгресс осталось меньше месяца, и американская политическая машина работает со своей обычной эффективностью. Избирателю не дают продохнуть. На нас обрушивается масса информации, отнюдь не всегда связанной с политической платформой кандидатов. При этом чаще всего газеты пишут о президенте, который, строго говоря, в выборах вообще не участвует. Бушу они уже не грозят, чего нельзя сказать о его партии. Чтобы поддержать республиканцев, президент ведет предельно активную кампанию. Интересно, что, стремясь дать о ней представление, обозреватель журнала Time Майк Аллен описывает не речь Буша, а его жесты.
Защищая политику своей партии, Буш сейчас просто физически излучает энергию. Он постоянно жестикулирует обеими руками, крутит пальцами скрепку для бумаги, нокаутирует воздух кулаком. Не зная ни минуты покоя, он во время каждого интервью вскакивает с кресла всякий раз, когда хочет подчеркнуть свой аргумент, и почти трясет своих собеседников, требуя, чтобы они с ним согласились.
По-моему, такая картинка дает представление об интенсивности предвыборной борьбы в поляризованной Америке лучше, чем любая полемика. И объясняется это, конечно, тем, что язык нашего тела, то, что американцы называют так точно body language, способен сказать нам больше, чем мы и хотим, и знаем. Об этом телесном языке рассказывает книга, которую сейчас представит слушателям «Американского часа» ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Первое издание этой энциклопедии телодвижений было опубликовано в 1984 году. «Как жаль, — пишет ироничный рецензент энциклопедии Крис Бакли, — что я не прочел эту книгу 20 лет назад. Авторы помогли бы мне заранее, без унижений, понять ответ на самый важный тогда вопрос, согласна она или нет. Только теперь, слишком поздно, я узнал, что если глаза женщины говорят «да», но носок ее правой ноги направлен на дверь, это значит, только ты меня и видел». И далее в рецензии.
Когда читаешь эту книгу, создается впечатление, что 90% населения страшно заинтересовано в языке телодвижений тех 10%, которым само оно не принадлежит. Пока мы, то есть 90%, делали отчаянные телодвижения на службе, пытаясь спасти свою шкуру и другие жизненно важные органы, армия университетских психологов подсчитывала, сколько раз касаются друг друга французы и англичане в открытых кафе. Интересуетесь результатом? В Париже 142 касания в час, в Лондоне ни одного. Или другой проект. Какие люди выбирают в общественных туалетах самый дальний укромный унитаз? Большое развлечение для исследователя, я полагаю. Или, скажем, такое исследование. Описать типы улыбок жителей Атланты и Мемфиса. Все же приятнее, чем наблюдать жизнь в общественных туалетах. Еще одна задача – расследовать смену типов порнографических снимков в журнале Playboy за последние 50 лет. Определенно приятнее, чем работать в туалетах. И, наконец, проект, который меня особенно умилил. Кого из женщин, голосующих на дорогах, водители охотнее подбирают? Тех, у кого большая грудь, или тех, у кого маленькая? Уверен, вы правильно ответите на этот вопрос, без всякого исследования.
Не могу не присоединиться к насмешкам рецензента. Ученые Алабамского университета изучали рукопожатие. Вывод. Экстраверты пожимают руку крепко, а нервные интроверты слабо. Надеюсь, это не пошатнуло ничьих представлений о предмете. Ядовитый рецензент пишет, слава богу, с этим разобрались. Судя по расследованию психологов компании Gillette, изготовляющей бритвенные лезвия, их самыми лучшими клиентами могут оказаться шотландские мужчины, которые проводят перед зеркалом больше времени, чем все другие европейцы, по 16 минут в день. Рецензент пишет, «Наверное, после фильма Мела Гибсона «Смелое сердце», где изображались расписанные кельтские войны, шотландцы стали мазать лица голубой краской, а на это, конечно, нужно время». Профессор Стэнфорда Уильям Фрай утверждает, что 100 взрывов смеха заменяют организму 10 минут гребли. «Все, — пишет рецензент, — кончаю с упражнениями и сажусь к телеку с ведром попкорна смотреть любимые кинокомедии».
Специалисты по телодвижениям зарабатывают хорошие деньги, консультируя всех на свете, начиная от политиков и рок-звезд и кончая австралийской таможней. Этому последнему клиенту нужно было научиться обнаруживать контрабандистов. Даю намек. Если провозите в трусах гаванские сигары, пошире улыбайтесь и не потейте. Изучив способности зрачков расширяться, эксперты из Чикагского университета помогли фирме Revlon сделать огромными глаза манекенщиц в их каталогах и тем повысили продажу губной помады. Наконец-то и чикагцы дали что-то человечеству. Одна глава книги «Оценка сигналов обмана» проиллюстрирована фотографией Билла Клинтона в момент скандально знаменитой дачи показаний перед большим жюри. Снимок иллюстрирует медицинский феномен. Когда мы лжем, наши носы распухают. Я бы назвал это эффектом Пиноккио.
Впрочем, несколько трезвых исследований в книге, разумеется, есть. В ней, скажем, описываются особенности общенациональных телодвижений. Например, нацисты во время Второй мировой войны узнавали американцев по манере сидеть, широко расставив ноги. А когда они сидят нога на ногу, то та, которая сверху, всегда лежит абсолютно горизонтально, угрожая подошвой ботинка соседскому платью или брюкам. Могу подтвердить, что это наблюдение точное. Почему бы, пишет на это неуемный рецензент Бакли, нашим службам безопасности не выявлять мусульманских террористов по телодвижениям, вместо того, чтобы отнимать у нас в аэропортах мази и кремы? Трудно сказать, станут ли когда-нибудь все эти исследования достижениями науки или так и останутся казусами. Научные открытия часто складывались из смешных мелочей. Открыватель пенициллина, например, чего только не кидал в питательные растворы, чтобы вырастить драгоценную плесень. Плевал туда, плакал, сморкался. Оставшая потом знаменитая нищенка по прозвищу «Заплесневелая Мэри» приносила ему с базаров гнилые фрукты. То-то, я думаю, развлекались журналисты. Вот и сейчас о книге «Определитель телодвижений» рецензент пишет.
Не стоит надеяться, что с помощью приведенных исследований вы сможете декодировать и проанализировать значительные моменты нашего времени или даже собственной жизни. Но одно расследование я лично беру на вооружение. Главку из книги под названием «Пронзительный взгляд», который психологи советуют использовать в том случае, если кто-то пытается доминировать над вами или собеседник наводит на вас скуку. Вообразите, говорится в ней, что у этого человека есть третий глаз во лбу, и пристально уставьтесь в точку, которая находится как бы в центре треугольника, составленного его тремя глазами. Трудно поверить, пишет автор, насколько безотказное действие производит такой взгляд. Потрясающе. Я непременно испробую его на первом же семейном сборище.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Наука снов. Эксцентрика на экране. Что в имени тебе моем? Интервью с редактором Book Review Томом Винсигуэра о стратегии названия книг и фильмов. Песня недели.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня страна и мир простились с Аней Политковской. Об опасностях профессии военного журналиста в условиях мирной России говорим с независимым журналистом Евгенией Альбац. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В России простились с Анной Политковской. Ее похороны, в которых участвовали более 1000 человек, прошли в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти журналистки состоялись также в Петербурге и Екатеринбурге. Московская хартия журналистов назвала убийство Анны Политковской прямым вызовом российской журналистики. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Анны Политковской не должно остаться безнаказанным. Заявление было сделано Путиным в Дрездене после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переход российской армии на контрактную основу невозможен. С этим заявлением во вторник на пресс-конференции в Москве выступил министр обороны России Сергей Иванов. В Тбилиси из Москвы прибыл самолет МЧС России, на борту которого находится 119 граждан Грузии. Их депортировали за нарушение визового режима. В Чечне с начала года убиты 47 мирных жителей, 125 человек пропали без вести. 180 тысяч чеченских беженцев до сих пор не могут вернуться в родные места. Данные предоставлены правозащитным обществом «Мемориал». Прокуратура Нижегородской области обратилась в суд с требованием закрыть общество российско-чеченской дружбы. Слушание назначено на 12 октября. Саммит СНГ в Минске перенесен более чем на месяц по инициативе России и Казахстана. В Багдаде по меньшей мере 10 человек погибли при взрыве заминированной машины. В других частях Ирака жертвами терактов и нападений стали 9 человек, включая двух американских военнослужащих. Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения уже действующих санкций против Северной Кореи. Соединенные Штаты предлагают, в частности, ввести досмотр грузовых судов, идущих в КНДР и выходящих из ее портов.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – наука снов, эксцентрика на экране. Что в имени тебе мое? Интервью с редактором Book Review о стратегии названия книг и фильмов. Песня недели. Единственное доступное абсолютно всем переживание иной альтернативной действительности. С дневной точки зрения это неразлепленный первородный хаос образов, свернутая реальность, существующая вне наших категорий пространства, времени, причинности. Однако пока мы спим, сновидческая вселенная кажется нам не более странной, чем мир яви, когда мы бодрствуем. Этот парадокс подразумевает, что сон – пример, если не источник, любой метафизической модели. Сон позволяет нам вести двойную жизнь. Более того, сон обрекает нас на жизнь сразу в двух мирах, которые ведут внутри нас свой беспрестанный немой диалог. Шопенгауэр писал, что сон, как майя, покрывало обман у индусов, о котором, говорил философ, нельзя сказать ни что оно существует, ни что оно не существует. По-моему, это очень точное определение. Сон и есть, и его нет. Впрочем, о сне вообще ничего нельзя сказать, ибо это невербальный опыт. Его также бесполезно выражать словами, как, например, утреннюю зарядку. О том, почему сон нельзя пересказать, интересно писал Лотман.
Чем рациональнее язык, на который переводится сон, тем иррациональнее нам кажется его содержание. Между тем, повествовательные тексты, которые мы находим в современном кинематографе, заимствуя многое у логики сна, раскрывают его нам не как бессознательное, а в качестве весьма существенной формы другого сознания.
Такое возможно потому, что кинематограф, в отличие, скажем, от литературы, нашел способ не пересказывать сны, а воплощать их на экране. Кино, по выражению Маклюина, разрушило стены, разделяющие сон и явь. Обретая призрачную кинематографическую плоть, сны у Феллини, Бергмана, Тарковского, Куросавы остаются самими собой. Характерно, что после смерти Феллини в Риме был выставлен дневник его снов, который он вел с начала 60-х годов. Многие из них вошли в его фильмы. Дело в том, что если литературный сон – аллегория, то кинематографический – символ. Такими нерасшифрованными символами часто разговаривает сегодняшнее искусство. Так, рок-канал американского музыкального телевидения MTV уже пытался скупать сны своих зрителей, чтобы снимать по ним видеоклипы. Можно сказать, что наша постиндустриальная цивилизация ищет новый потусторонний вид ресурсов. Об этом в сущности рассказывает фильм, мгновенно завоевавший любовь американских, преимущественно молодых зрителей, «Наука снов». О нем-то мы и беседуем с ведущим нашей рубрики «Кинообозрение» Андреем Загданским.
Вы знаете, Саша, из того, что вы только что говорили, мне очень понравилось выражение маршала Маклюина, что кино разрушило стены, разделяющие сон и явь. Мне кажется, что прелесть фильма Мишеля Гондри заключается в том, что он именно ходит по этой стене, она не разрушена. Это некоторый забор, по которому он гуляет.
То есть это фильм о стене, на самом деле.
Совершенно верно, да. И более того, сознательно возведенным.
Un, dos, tres, cuatro.
Welcome back. Tonight, I'll show you how dreams are prepared.
Love, friendships, relationships, and all those ships.
Значит, что происходит в фильме? Его линейная, как теперь говорят, история абсолютно минимальна. Некоторый молодой человек, его играет Гарсия Бернал, мексиканец по происхождению, приезжает во Францию к своей маме и влюбляется в девочку, которая живет от него через дверь на лестничной клетке. И все остальное – это абсолютно непересказуемая, нелинейная история о том, как, в принципе, ему понравилась эта девочка, но он еще не уверен, что она ему понравилась. И мечты об этой девочке – и о том, как он с ней поцелуется или станет близок, заполняют его воображение. И мы совершенно не знаем, где реальное, где нереальное, где воображаемое, а где настоящее. И это напоминает мне того самого персонажа. Помните, в хазарском словаре у Павича, что один герой живет в настоящем, а то, что для этого является настоящим, а для другого является сон. Да? И они там, как бы, так сказать, гоняются друг за другом. Приблизительно так. Нечто подобное здесь. Нам кажется, что это сон, переворачивается он наизнанку, оказывается, что это не сон. Нам кажется, что это реальность, переворачивается наизнанку, как в фильме «Рукопись, найденная в Саргосе». Коробочка, за ней еще одна коробочка, еще одна коробочка, еще одна коробочка. Линейное разрушено. Фильм превращается в некоторое, как говорится по-английски, луп, кольцо. Его можно смотреть с любого места и до любого места. Он должен идти бесконечно, как клип, как видеомузыка.
You can see real life in 3D.
Isn't life already in 3D?
Yeah, but come on.
All the people are dancing. Stephanie is a talented composer.
Oh, really?
A pretty girl with talent that deserves to be mentioned.
Yeah.
Собственно говоря, в этом фильме происходит нарушение архетипа лирической комедии. Все мы знаем, что в фильме, любом фильме про любовь, все должно закончиться браком. Но еще Томас Манн сказал, что сколько мы можем слушать истории, как Гансу достанется Гретхен. Нет уже больше сил. Я понимаю режиссеров, которые не могут больше снимать лирические комедии, потому что зрителям уже обрыдла вот эта бесконечная одинаковая сюжетная сетка, которая никак не разнообразится. И, конечно, вот в последнее время мы стали свидетелями нескольких фильмов такого рода. И фильм «Наука сна» мне сразу напомнил фильм «Амели», конечно. Он очень похож по-своему, и то, что это действие происходит во Франции. Это Франция такая вымышленная Франция, она прилизанная Франция. Франция нашей мечты, скорее, чем реальная страна. И прелесть этого фильма заключается в одном – в изобретательности. Вы согласны со мной?
Да, я думаю, что изобретательность – вот этот парад аттракционов, о котором в свое время говорил Сергей Михайлович Эйзенштейн, и есть содержание фильма. Собственно говоря, его лирическая история сведена почти к нулю. Она даже когда даже стирается из памяти, когда ты вспоминаешь картину, но помнишь совершенно замечательные аттракционы, шутки, превращения, детали, которые делают фильм фильмом. Кроме того, знаете, Саш, вы говорили о Тарковском, о Феллини, и у Андрея Арсеньевича, и у Федерико Феллини всегда сон выделен как некоторое отдельное качество в фильме. Далеко не все режиссеры рискуют делать картины так, что сон переходит в реальность. И
потому что иначе нам никак не отличить, где сон, где реальность, потому что кино всегда сон, да?
Кино всегда сон, совершенно верно. И так делал Бюнуэль, между прочим. В его картинах вы никогда не поймете, где заканчивается сон и где начинается реальность. В этом смысле, мне кажется, что Мишель Гондри идет по тому же пути. Скорее так, если у Бюнуэля сон выглядит как реальность, то у Гондри и реальность выглядит как сон.
Стефан is always confused his dreams with reality. You have something to say?
I like you.
You mean in a romantic way?
You will never date her, okay? She will drive you crazy.
I never get the one I like anyways.
I know you're there.
И все-таки, по-моему, к этому эксперименту не следует относиться слишком серьезно, потому что сам автор включает пародию на собственный фильм в собственную ленту, потому что все в этом фильме сделано из картона. Это очень несерьезные визуальные эффекты. В нашу эпоху, когда можно показать живых динозавров на экране, лучше, чем настоящих, то Мишель Гондри пользуется какими-то картонными ящиками, и вся его вот эта сюрреалистическая часть картины на честном слове держится. Мне это напомнит, знаете кого? Пелевина. Помните, у него в «Woman Ra» космонавты путешествует на Луну в мотоциклетных шлемах. Вот примерно так же путешествует по сюрреалистической вселенной Мишель Гондри.
Абсолютно верно. Вы знаете, и, пожалуй, даже сам реквизит – это самая замечательная часть его фильма. Все эти картонные автомобили, картонные телевизионные камеры. Все картонное. И это мне напоминает…
Все сделано из пустых ящиков.
Пустых ящиков. Вообще, это напоминает мне Мельеса. Помните первый его фильм «Полет на Луну»? Тоже очень, между прочим, французская затея. Откуда начинаются как бы два столпа кинематографа – Люмьер и Мельес. Мельес с его какими-то фантастическими сюжетами, с нелепым, забавным реквизитом, с космическими кораблями сделанными, и тоже почти из папье-маше. Все это очень близко к началу кинематографа. И мне кажется, что все это связано с тем, что сегодня мы имеем такое засилье спецэффектов, такое засилье живых динозавров в кино, что хочется уже чего-то такого ненастоящего, картонного, как в театре. И Гондри это делает замечательно смешно. Конечно, не стоит, может быть, говорить об этом фильме очень серьезно, но посидеть в кинотеатре, посмеяться 90 минут – может каждый.
I don't like it when you cry.
Are overwhelming.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Я сейчас переживаю трудную минуту. Мне надо окрестить новую книгу. В жизни каждого автора есть такой грозный момент, когда приходит время отдавать книгу в чужие руки, посылать ее издателю. Медлить больше нельзя. Рукописи надо дать окончательное название. Из долгого опыта я знаю, что обычно хорошее название приходит либо сразу, либо никогда. Причем посторонних просить о помощи бесполезно, уж слишком это интимное дело. Я помню, как, например, мучился с названиями Довлатов. Он жаловался, что любой эффектный заголовок можно превратить в пародийны, и ссылался на собственный пример. Так «Марш одиноких», — говорил он, — становится «Маршем одноногих». «Один на ринге», — так называлась одна часть его невышедшего романа «Пять углов», — легко переименовать в «Один на рынке». Неудивительно, — говорил Сергей, — что Чехов советовал давать рассказам самые простые названия, вроде «Море». Умберто Эко в этих случаях рассуждал иначе. Он считает лучшим заголовок, состоящий только из имени героя. И правда, все знают такие шедевры названия, как «Гамлет», «Чайльд Гарольд», «Евгений Онегин». Тут автор ничего заранее не обещает читателю и ничего не выдает, ни к чему не склоняет. Имя собственное – это тайна, которую можно раскрыть, лишь прочитав книгу. Умберто Эко об этом пишет так.
Автор не должен интерпретировать свое произведение. Либо он не должен был писать роман, который по определению – генератор интерпретации. Этой установке, однако, противоречит тот факт, что роману требуется заглавие. Но заглавие, к сожалению, уже ключ к интерпретации. Восприятие задается словами «красное» и «черное» или «война» и «мир». Самые тактичные по отношению к читателю заглавия – те, которые сведены к имени героя. Например, «Дэвид Копперфильд» или «Робинзон Крузо».
Беда, однако, в том, что издательства, ссылаясь на рыночную стратегию, не хотят печатать книги с такими названиями. Прежде чем купить книгу, читатель хочет хоть что-то узнать о ней. О том, как вышел из положения сам Умберто Эко, он рассказывает в послесловии к своей знаменитой книге.
Заглавие «Имя Розы» возникло почти случайно и подошло мне, потому что Роза, как символическая фигура, до того насыщена смыслами, что смысла у нее почти нет. Это название, как и задумано, дезориентирует читателя. Он не может предпочесть какую-то одну интерпретацию. Название должно запутать мысли, а не дисциплинировать их.
О том, как работают и не работают названия художественных произведений, корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова беседует с заместителем главного редактора «Book Review» Томом Винсигуэра.
«Преступление и наказание». Как грозно звучат эти слова. А если бы Достоевский остановился на первом названии своего романа «Пьяненький», имел бы он такой же успех? Как много зависит от названия произведения? С таким вопросом «Американский час» обратился к заместителю редактора воскресного книжного обозрения газеты «Нью-Йорк Таймс» Тому Винсигуэра. Том, зависит ли успех книги, фильма или музыкального хита от названия?
Успех произведения искусства, будь то книга, фильм или песня, связан с тем, насколько правильное ему дано название. Но хорошее название само по себе, конечно, не предопределит успех. Недавним примером может служить название только что вышедшего фильма «Змеи на самолете». Этот триллер с Сэмюэлем Джексоном привлек к себе внимание исключительно благодаря названию. Оно говорит все. Я беседовал с консультантами по корпоративному брендингу. Они говорят, что название этого фильма не оставляет никого равнодушным. Кто пройдет мимо, не посмотрев?
Примеров того, как важно дать правильное название произведению искусства, множество. Кроме «Преступления и наказания» Достоевского, был «Великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда.
Когда Скотт Фицджеральд представил рукопись в издательство «Чарльз Скрибнерс», роман носил название «Трималхион Уэст Эгг» — слишком невразумительная ассоциация с действующим лицом в сатириконе древнеримского писателя Петрония — Трималхионом. По замыслу Фицджеральда, Гэтсби напоминал этого героя. Уэст Эгг — выдуманное название городка на Лонг-Айленде, где происходит действие романа. Скрибнеру роман понравился, название — нет, и при содействии агента Фицджеральда название изменили на «Великий Гэтсби». Именно под таким названием к роману пришла слава.
Понятно, что нет законов, по которым выбирают названия, но опыт, наверное, подсказывает, какие названия работают и какие нет.
В идеале название должно быть простым и запоминающимся. «Война и мир», например. Простое, сразу говорящее, о чем идет речь в романе Толстого. Нечто не совсем понятное, вроде того же Трималхиона Вест-Эгг, не привлечет и не удержит внимание широкой публики. Когда Адольф Гитлер написал «Майн кампф», он вначале назвал свою книгу «4,5 года борьбы с ложью, глупостью и трусостью», что звучит как скучнейшее перечисление. «Майн кампф» — «Моя борьба» — очень сильное и привлекающее внимание название. Правило такое — простое и запоминающееся название работает. Но, конечно, есть исключения, и нельзя смешивать простое с банальным. Несколько лет назад шел фильм «Это могло случиться с вами» с Бриджит Фондой и Николасом Кейджем. Я разговаривал с людьми, кто снимали этот фильм, и помнили его рабочее название. «Полицейский дал официантке $2 миллиона чаевых». Оно им нравилось гораздо больше. Это громоздкое название, но его трудно забыть. Другими словами, трудно заранее сказать, какое название сработает.
Писателям часто нелегко остановиться на каком-то одном названии. Они без конца пробуют варианты. Так получилось и с автором романа «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл.
У Маргарет Митчелл была целая страница названий. Среди них «Нам не судьба», «Трубы не фальшивили», «Нести тяжелую ношу». Мне говорили, это правда документально не подтверждено, было еще одно название «Мулы и лошади в одной упряжке». В конце концов, она назвала роман «Унесенные ветром», использовав стихотворную строку из декадентской поэмы английского поэта Эрнеста Даусона. Из строки получилось простое и поэтичное название, имеющее какое-то отношение к культуре юга страны, и потому очень точное.
Какие опасности подстерегают автора рискованного названия?
В идеале название не должно отпугивать публику. Так, назвав картину «Змеи на самолете», продюсеры рисковали, потому что многие могут сказать: «Сегодня только этого нам не хватало. Я не хочу смотреть фильм о змеях на самолете». Название не должно вызывать отрицательные эмоции у публики. Другой пример. Есть очень известная комедия Мела Брукса «Продюсер», получившая «Оскара» в 1968 году. Это слабое, но безопасное название взяли после того, как продюсер Джозеф Левин заметил, что «Пробуждение Гитлера», оригинальное название комедии, многие просто не пойдут смотреть. Название – вопрос вкуса. Судьба так распорядилась, что Брукс был также соавтором иронической телевизионной серии о шпионах «Достать Смарта». И когда в 1980 году создатели выпустили серию на широкий экран, они назвали ее «Голая бомба». Это было довольно рискованное название, и когда фильм вернули на телевидение, ему дали безопасное и подходящее для любой аудитории телезрителей название «Возвращение Максвелла Смарта».
Том, поделитесь эпизодом, когда издатели заставили автора сменить название знаменитой книги.
Ну, скажем, был такой известный случай. Джозеф Хеллер в оригинале назвал свою книгу «Ловушка-18». Но по самой несчастливой случайности книга Леона Юриса должна была вот-вот выйти и с названием «Мила-18». И, что еще ужаснее, этот роман тоже был на тему Второй мировой войны. Тогда издатель предложил Хеллеру изменить название на «Ловушка-22», что из-за своей палиндромичности звучит гораздо приятнее для слуха. Вывод: нельзя давать своему произведению название, которое можно спутать с названием другого произведения.
Иногда авторы дают своему произведению временное название, пока доводят его до конца.
Это часто делают авторы в ходе работы над окончательным вариантом своего произведения. Они пользуются временным названием до той поры, пока не придумают окончательное. Так «Битлз» называли свой хит «Yesterday» «Яичница-болтунья» «Scrambled Eggs», потому что в обоих названиях одинаковое количество слогов. Они даже написали забавно-абсурдные слова к этому названию. Другой пример. Один из самых известных фильмов Хичкока «North by Northwest» «К северу через северо-запад» вначале был назван «Человек в носу Линкольна», потому что в конце фильма Кэрри Грант и Ива Мари Сейнт карабкаются по гигантскому лицу одного из президентов в монументе на горе Рашмор. Авторы часто дают временное название своему произведению до той поры, пока работают над ним. Первоначальное название Хичкоку, кстати, очень нравилось.
Иногда кажется, что индустрия развлечений устала придумывать названия своим произведениям.
Не думаю. Можно найти примеры очень удачных названий. Вскоре выйдет под тем же названием экранизация моей любимой с детства книги «Как есть жареных червей». Книга именно о том, как есть жареных червей, и название полностью этому соответствует. Или возьмите фильм «Титаник». Никто не станет спорить, это идеальное название, ибо оно одним словом определяет и героя, и содержание фильма. Но нет спору, в индустрии развлечений наблюдается некоторый спад изобретательности. Возьмите несколько фильмов с популярной актрисой Дженнифер Анистон. Она действительно очень популярна, но названий фильмов с ней я не помню. Настолько они бесцветные, настолько не имеют отношения к содержанию фильма. Уникальными их никак не назовешь.
После того, как это интервью было записано, стало известно, что кассовый сбор фильма «Змеи на самолете» оказался далеко не таким успешным, каким его предсказывал наш собеседник. Но, как заметил один из кинокритиков, фильм мог бы стать исключительно интересным развлечением. Все, что от него требовалось, это оправдать свое хорошее название.
Hey, Palmer, not in front of the kids.
Oh, sorry.
Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze.
It means no worries for the rest of your day.
Yeah, sing it, kid. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
В понедельник, 9 октября, Джону Леннону исполнилось бы 66 лет. У его сына Шона Леннона, появившегося на свет в день рождения отца в 1975 году, только что вышел новый альбом под названием «Огонь своих войск» — «Friendly Fire». Это уже второй альбом Шона, однако первый свой диск он записал аж 8 лет назад. За это время Шон изрядно поднакопил музыкального опыта, все время участвуя то в проекте одного друга, то другого. И дружба стала главной темой его нового альбома. Изначально задуманный как прямое последствие любовного треугольника между Шоном, его тогда подругой и их лучшим другом, это произведение, после гибели последнего в автокатастрофе, превратилось в некую медитацию из 10 глав на тему любви и дружбы. Более чем просто сын великого Битла и Йоко Оно, Шон Леннон – представитель уже целого поколения молодой рок-н-ролл аристократии. Достаточно сказать, что в числе его друзей и частично соучастников в данном проекте такие люди, как Харпер Саймон, сын Пола Саймона, и Елизавета Джаггер, дочь Мика Джаггера. Они и многие другие участвовали в записи песен и снимались в короткометражных фильмах, специально не названных видеоклипами, снятых к каждой из них. Альбом получился интересным и многообещающим. И хотя, естественно, можно найти в нем влияние Битлз, в современной музыке это вообще трудно избежать, есть здесь гораздо больше независимых течений. Что наводит на мысль, возможно, трудно жить в тени знаменитых родителей, но не обязательно так уж и плохо. Думаю, папе Шона диск понравился бы. Вот одна из этих песен медитации. Вдумчивый Шон Леннон. «Парашют».
Jump and then you pray. Lucky ones remain in the clouds for days. Life is just a stage. Let's put on the best show. Before we hit the ground.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Ирина Савинова и Том Винсигуэра. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Я решительно осуждаю ядерные испытания, проведенные Северной Кореей.
Представители российского посольства информацию о высылке из Литвы своего сотрудника не комментируют.
Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Западной Европе уже не хотят покупать одежду в дорогих магазинах и находить там надпись «Made in China».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.